Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 19 апреля на календаре, и глядя за окно, и в окно, и в это веришь, и в то, что апрель, и в то, даже в то, что 19-е. Доброе утро! Приветствую вас! Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого, вот именно каждого, мужчины и мужчины, заходите! Одумались, други мои, боевые пираты. Разместили ссылочки все в нашей тележеньке. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Вот это вот вы все время юрзаете, бегаете, когда беспокоитесь, хлопочете когда по разным телеграм-каналам, чтобы что-то там урвать, кусочек информации там урвать, здесь. Зачем вы это делаете, я не понимаю? С какой целью? Вот цель у вас какая? Сжечь калории? Тогда ладно, цель благая, бегайте. Но если в поисках информации, ну так зачем? Если есть уже все, все уже придумано для вас. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Вот, и здесь появилась ссылочка. Ну или заходите в автоводитель. Тоже ничего, так, ресурсец. Спокойный, уютный, теплый, ламповый. Автоводитель через УТ, аутоводитель тоже. Я перекинул себе прямые ссылки. Сегодня трансляция в Рутубчике, в Рутюбчике в одно и то же время. И в нашем сообществе ВКонтактике. Все работает, смотри радио, чтобы слушать. Прекрасная перспектива. Я считаю, Денис Чемичев, доброе утро. Выиграл в «Что за тачки» с палисадом. Так никто не перезвонил. А я их дерну. Ибо они могут так делать. Но вы, Денис, не волнуйтесь. Да все будет. Потому что даже если сегодня не будет, завтра сюда придут большие боссы. Сюда придут жирные апрельские коты. В хорошем смысле слова. В том смысле, что ну, в общем, большие. И они придут сюда, и будут, и мы станем общаться, и вы станете задавать вопросы, и вы станете высказывать ожидания, делиться опасениями, радостями, не побоюсь этого слова, с большими, жирными боссами, большими, добрыми, хорошими. Вот, и если до завтра так ничего не случится, так мы завтра им наклеузничаем, и все нормально будет. Так что не волнуйтесь, в любом случае все будет хорошо. Константин Юса, Нью-Мексико, я очень рад, и как вы там в целом? Потому что какое-то время вас не было, народ стал волноваться, так и говорят. А что с Костей? Где Кость? Как там? Не задушила ли его машина пропагандистская, соединенно-штатовская? Не перековала ли она его в меч? Наша орала, можно сказать, обратно в меч. Рад видеть, очень хорошо. Рассказывайте, как вы, где вы, что у вас там с движением, как с тачечками. Много, прямо скажу вам, информации приходит от вас по Соединенным Штатам. Там вот что-то, какие-то автомобили горят на ходу, какие-то системы стабилизации отключают. Здесь с Теслами тоже какая-то история. Теслу укусил кто-то из Apple, и они перестали в комплект автомобиля включать какой-то проводочек зарядный. Я только не понял, зарядный для телефона или зарядный для автомобиля. Потому что если перенести эту инициативу из яблочной компании, как сказал Форрест Гамп, из какой-то фруктовой компании в какую-то автомобильную, тогда получается, что в Теслу не должны докладывать теперь проводочек для зарядки телефона. Но если проводить аналогию, а не обезьянчие, не обезьянчине, а аналоги. Так по аналогии они тогда должны, по аналогии с яблокофонами, они должны перестать вкладывать туда зарядочки для автомобилей. То есть они должны продавать электромобили, но без провода, без кабеля зарядного. Тесла исключила. Давайте почитаем, познакомимся с этой новостью. Это, на мой взгляд, потрясающая новость. Ёлки, не знаю, что делать. Компьютер предлагает обновление, телефон предлагает обновление уже очень давно. Но так, честно говоря, страшновато обновлять. Вы как? Извините, я на секундочку отвлекся сейчас от темы. Вы как обновляете устройства свои? Яблочные, в частности, этой самой фруктовой компании или нет? Потому что я на всякий случай не обновляю и прошивки тоже. Думаю, ну ладно, и пусть оно чуть медленнее работает, но работает, чем оно превратится в кирпич вообще. Потому что веры нет. И Нади тоже нет. А что касается Любы, так ее никогда и не было. В наших отношениях, я имею в виду, с нашими заокеанскими заклятыми партнерами. Доброе утро. Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе.
Ну, доброе утро. Доброе утро, доброе. Роман.
Доброе.
Могу сказать, меня зовут Герман.
Да, Герман.
Можно смело обновлять, и никаких проблем не будет.
А ну как приложения какие-нибудь исчезнут, которые есть еще?
Все работает. Ну, нет, то, что установлено, будет работать. Это Сбербанк там.
А меня пугали, что они могут закладывать эти мины какие-нибудь в новые прошивки. Для России именно, для российских клиентов.
Не, а локализацию тяжело определить. Где этот телефон куплен, одному богу известно.
Да ладно вам. Не, там прям на коробке сзади штрих-код, который определяется в два счета, какая страна. Прям на коробке.
Ну, то я есть... обновил все свои устройства. И MacBook Pro, и iPad Pro.
И нормально работает все.
И все отлично работает, никаких проблем. Вот новое приложение поставить, да, они выпилили уже, и Сбербанк выпилили,
да.
И все остальное.
Альфа Андрей, тоже. Да. Ну, так работает, да. Еще приложение, но обновлять не
все
нужно
работает,
его.
Да. Ну,
вы знаете, помните, был такой фильм, на потрясающей студии «Грузия» фильм снят, когда Грибочков компания собрала в лесу, пожарила с картошечкой, и решили собаке дать на пробу, чтобы, ну, понять, не ядовитые ли. И собака сбежал. И вся толпа ринулась за ним, а один остался, они возвращаются, а он все съел, всю картошечку с грибами, целую сковороду. Я такой, ну что, собака? Она говорит, да сдохла. И он в шоке, бегает, все, спасибо вам большое, бегает, все. Это самое, пытается воды пить, что-то вызвать рвоту. А нет, он не всю картошечку съел. Это самое, а вот, и они такие ему, и смотрит на них, они доедают картофель. А он говорит, вы что, ребята, а что-то? Да не, ее машина сбила, это же нормально. Вот, я к тому, что, ну, может быть, какое-то время должно пройти. Вот вы сейчас обновились. А потом нужно подождать. А я нет, не обновляю. Боюсь. Тоже Самсон. Но это как бы это не страх, это именно опасение. Опасение засады. Ну какое-то такое. Вот есть ощущение, что в Азии приучены к засаде, правильно? Вот это вот все. Сейчас. Это какой-то альманах был вообще. Нет, фильм это какой? Так, фильм. Грибы, собака, что-нибудь, какой-то запрос какой-нибудь сделать. Вот, это, прикиньте, сразу же, моментально нахожу. Мы же можем презирать теперь всяческие авторские права, правильно, особенно в том, что касается Грузии фильма и этого самого, и ютубчика. Вот, смотрите, как он. Нажарили картошечки с грибочками. Их 7 человек, если вы из тех, грибы. Кто не смотрит.
Да, грибы. Тысяча богов.
А может, там картошки и не было, только одни грибы?
Ты уже ел?
Нет.
Во, ты ел уже?
Вот сперва сам и попробуй.
Сам и попробуй.
Я рисковать не буду.
Не, помидорку съем.
Правильно.
Что правильно?
Все-таки грибы, мало ли что.
Во. И задумались.
Мы сначала ей дадим.
Сначала ей. Вот и собак здесь сидит. Овчар. А мне казалось... Это же дворняга какая-то.
Вот
это лесорубы. Видите, пилы здесь какие-то эти. Вот, и дают собаке. На, попробуй. Собак с удовольствием, вы слышите? Съедает. Да? И убегает тут же моментально. И сбежал. И все за собаку.
Черт с ним.
Вот. Нет, все-таки есть там, наверное, картошечка какая-то. Вот, а тот, что остался, ест. Ест, 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 возвращается. Ну ладно, все, короче, это долго будет длиться. Они вкусно, вкусно кушают. А у вас, вероятнее всего, еще завтрака-то не было. И вот это вот... Такие грибочки у меня, это не очень. Конечно, да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Кто кому звонит?
Спасибо за эфир.
Доброе, вам спасибо.
Наверное, вы в курсе, что яблочные устройства, они могут с удаленных устройств все что угодно, было бы желание, поэтому все, что делает, скорее...
Да, нет, но все равно, тем не менее, для вот, чего-то конструктивного, такого фундаментально конструктивного, все же нужно, чтобы пользователь обновился, обновил прошивку.
Ну, мы так думаем просто, потому что, если вы помните, был такой глюк, когда у телефонов, у айфонов отваливалась сеть, Wi-Fi, он просто стучался к ней. Вот, и я позвонил на Apple, и я говорю, что делать? Мне говорят, не волнуйся, мы завтра все обновим. И обновили.
Нет, это самое, это я знаю, я уже не помню, я рассказывал эту историю, когда... Сейчас, я тут пытаюсь наушники чинить, ведь пока Apple нам пытается что-то обновлять, я чиню наушники. Я рассказывал эту историю, когда я в службу поддержки Apple тоже звонил, что-то там поэтому, и он вместо того, чтобы долго объяснять, где, в какой раздел заходить, он говорит, вы не против, если я подключусь? Я говорю, я не против. И он такой чик, да, что у меня на экране стрелочка. У меня на экране стрелочка появляется, и она такая по экрану, да, по-моему, двигается. Так, нажмите вот сюда, и стрелочка такая чикс показывает. То есть я понимаю, что он включил себе повтор экрана, и он у себя видит мой экран. Вот, и он мне говорит: да, ну, сейчас нужно в пароль ввести, я отключусь. А я такой думаю, кивни, если отключился. Я ему, а теперь скажи, ты кивнул, вот это, ну, потому что я то ли отключился, то ли не отключился. В общем, это, конечно, да, но, тем не менее, есть определенные опасения. Делаешь, не бойся, а боишься, не делай, Владимир. Так это самое, мы что сейчас, афоризмами начнем мериться, что ли, в этой связи? Ладно. Но если вы не против, я для начала вызову нам немножечко хорошей солнечной апрельской погоды. Хорошо пошла. Из самых недр мистических моторов, из Парижу и Лондону, проездом только один день в Москве, хорошая, бодрая пилюля. Алексей Портер, доброе утро. Владимир, 1983, здесь с нами Рисориус. Доброе утро, Рисориусу плюс 7 на Южном Урале. Самсон Самсонов, Владимир Свет Олегович, Тимур Жураев, Илья Балу, Константин, USA, Нью-Мексико. Кирилл и Евгений Полосухин, Вовка и Денис Чумичев. Денис Чумичев и Сергей Кочнев, Роман Успешный, Игорем. Доброе утро, приветствую, Евгений Беспалов, Фондорин Седой, Виктория Станковская, Василий, Сергей Чеховский, Сталкер, Николай 74-й и лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере оставили свои сообщения. Сообщения. Красногорочка, доброе утро, приветствую. Доброе утро, други. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Это бот-мессенджер, здесь я читаю вас. Oh, Что у нас по обстановке?
По какой? По дорожной? По внедорожной?
По операционной? Операционная обстановка нормальная. С той стороны сообщают, что вторая фаза началась. С нашей стороны пока ничего не сообщают. Но массированность приветов возросла значительно. Поэтому обстановка горячая. Тот-то рада, тот-то рада, вся лесная детвора. От рассвета до заката ждут открытие велопроката. Так я, вот смотри, на ходу сейчас, на коленке придумываю. От рассвета до заката пляшут, пляшут мимо велопроката. Метромост тоже рад открытию велопроката и приветствует всех, публикует в своем телеграме департамент транспорта. В Москве заработал велопрокат. Велобайк равно... Сердечко нарисовано. Равно сердечная мышца. Тот-то рада, тот-то рада. И ГИБДД тоже как служба велопрокату, и поэтому... придумала технологию фиксировать в автоматическом режиме нарушение правил дорожного движения со стороны велосипедиста. Ибо на каждый ваш фокус, говорят сотрудники велопрокатчиков, у нас найдется наш фокус. В апреле, оказывается, провели долгожданный парад трамваев в Москве. Спасибо всем, кто пришел на этот праздник. Сделали небольшой видеоролик. Хотите еще парад трамваев в этом году, спрашивает департамент транспорта. Что мне им ответить? Здесь три варианта. Могу смотреть бесконечно. Два всегда лучше одного. А почему бы не устроить парад всего общественного транспорта? Как ни противоречиво, умно устроен опрос. Правильно? Могу смотреть бесконечно, два всегда лучше одного. Почему бы не устроить парад всего общественного транспорта? Насчет два всегда лучше одного, это нужно... У инфарктников спрашивают, мне кажется. Вот они точно, по-моему, знают, отправили ответ на этот вопрос. А что, дядь Вить? Два всегда лучше одного, инфаркт миокарда, если вот это вот все. Вот такой рубец на сердце. Ну, если после этого погода будет нехороша, я уже не знаю, что сделать для того, чтобы она была хороша, честное слово. Таких мантрических мантр еще никто в погоде не исполнял. Ну что, я хочу все сразу, поэтому я нажму в этом опросе вариант, а почему бы не устроить парад всего общественного транспорта с надеждой на то, что таксисты тоже приедут. Они же общественный транспорт, правильно? Вот. И оказывается, смотри как, оказывается, мы в большинстве. Реально, мы в большинстве. Нас 48% ответивших. А почему бы не устроить парад всего общественного транспорта? Я думаю, что большинство прочитало просто парадок. А почему бы не устроить парадок всего общественного транспорта? Вот, 48%. 27% сказали, два всегда лучше одного, и 25% могут смотреть бесконечно. Счастливые люди. Что им нужно? Им нужно смотреть бесконечно на парад трамваев. Ладно, 7373948, 7373948. То, на что вы смотрите каждое утро с изумлением, оторопью, может быть, непониманием, как оно здесь все вот так вот устроено, но смотрите и стоите в этой пробке. Расскажите, что это за чудное место. 7373948. Шоссе энтузиастов уже прекрасное. Сейчас я буду вам показывать это все. Я же могу показывать. Вот, шоссе энтузиастов прекрасное, метро авиамоторное. Как всегда, там кротовья нора какая-то. Вот, и все, и там все валится в нее, валится, потому что пробка до этой норы, а дальше все едет. И в этой пробке уже дорожно-транспортное происшествие, свое собственное. Эта пробка уже настолько подросла, что у нее появились первые ДТП уже в самой пробке. Пубертат пошел. Да, внутренний МКАД до Котельников, как всегда, до садовода из-за реконструкции, вы знаете, на востоке. Балашиха едет, Щелковское шоссе, проклятый перекресток. Нам нужно какое-то имя дать ему. Нам нужно дать и перекрестку этому ординарчик. Ординарчик какой-нибудь. Мега-ординарчик. Смертельный ординар. То есть ординарный перекресток, самый обычный, унылый, скучный. Ничего необычного нет. Просто один из миллионов просто. Но при этом выполняет свою работу на 300 000%. Держит все Щелковское шоссе прямо от Медвежьих озер. Вот еще через час, и там будет вообще караул. Вот мегаординарный перекресток, но очень-очень мощный. Очень мощный. Все, дальше Москва едет, 0 баллов, везде все хорошо, нормально, поехали дальше.
Моторы.
Так вот, мы с Теслой с вами не разобрались еще, что же они все-таки не вкладывают. Это прекрасно, я считаю. И действительно, здесь мы видим какую-то интеллектуальную коллаборацию. Ну, такую обезьяничание, что ли, или как это можно еще назвать. Потому что компания Tesla пошла ровно по пути яблочной компании. Урезала список стандартного оборудования Tesla теперь своим владельцам, потенциальным будущим. Исключив из него провод для подключения машины, вот в данном случае машины можно говорить, машины к стационарной сети для подзарядки. Окей? Нормально? Константин, это Вашинские, там, Иланович Масков, смотрите, что делает. Компания Tesla урезала список стандартного оборудования, своих моделей, исключив из него провод для подключения автомобиля к стационарной сети подзарядки. При этом цена электрокаров осталась прежней. Речь идет о кабеле, который предназначен для медленной зарядки. Он пропускал 1,2 киловатта, что обеспечивало увеличение запаса хода на 3-5 километров за час. Обычно этот провод используется для того, чтобы заряжать электрокар ночью. Ну, то есть, как бы это обычная бытовая история. Вы приехали домой и бросаете его так, чтобы он потихонечку там себе тихонечко что-то заряжался. Все. И этого кабеля больше нет. Первый. Так вот, изначально электрокары Tesla по умолчанию комплектовались двумя кабелями. Первый уже давно исключили из набора. Его можно приобрести опционально за $400. Второй до недавнего времени шел в комплекте с автомобилем. По словам товарища Маска, кабель для медленной зарядки не пользовался большой популярностью. Так что его перевели в раздел аксессуаров, доступных за доплату, за $200. И тут бы спросить его, ну а тот, что за $400 первый, он-то популярностью, наверное, таки пользовался, потому что он единственным был работающим, правильно? Но его тоже исключили. По какой причине? Ровно по причине наоборот. Потому что он пользовался популярностью. Его нужно за доплату. Издание «Электрик» обратило внимание, что в настоящее время оба аксессуара недоступны для заказа. Их нет в наличии. То есть их нет в комплектации автомобиля, их нет в наличии в продаже. Двумя неделями ранее стало известно, что Tesla отзывает почти 130 тысяч электрокаров из-за критической проблемы, дефект в работе инвертора заднего электромотора. В случае отказа завести машину не удастся. Запустить, я бы сказал. Что там заводить? Однако ехать в сервис владельцам не придется, так как проблему можно исправить обновлением по воздуху. Но это тоже я бы делал за доплату. И вообще, мне кажется, слишком много колес продается в комплекте с автомобилями с нашими. Слишком много. Я думаю, двух хватило бы. Двух. Ну ладно, не хватило бы. Трех. На трех может автомобиль держаться, если правильно сбалансировать это его содержание, там куда-то чемоданчик сервисный вот этот перенести в педальный узел водителя, перебросить. И можно без заднего правого поставлять автомобиль. А заднее правое за доплату. А не хотите, ну попробуйте как-нибудь так. Ну то есть, ну в целом, в общем-то, нормальная инициатива, я считаю. Если анализировать цены на кабель, то он был в два раза менее популярным. И наоборот. Наверное. Зачем такой нужен? По обычной розетке можно 3,5 легко заряжать. Вот для обычной розетки он и нужен был, Сергей Волк. Так, сейчас. Это урезание смахивает скорее на прокисание. Ладно, хорошо, Сергей, спасибо. На шоссе энтузиастов нет ДТП. Стоит поломашка в левом ряду, сообщает Теркин. Ну, в общем-то, это не особо меняет дело, правильно, Теркин? Ну, то есть, есть ДТП, нет ДТП. Главное, что есть аварийный автомобиль и есть препятствие в движении, создающее турбулентность. Вот, кстати говоря, об удаленном внимании, которое уделяют большие компании нам с вами. Обычным людям, обычным по земле ходящим. Вот вы говорите все, яблочные компании, если захочет, будет следить. Если захочет, будет следить. Менеджер проекта BMW 7 серии Кристоф Фагшлунгер. Никакая другая буква. Фагшлунгер. Я не перепутал, я сразу так сказал. В интервью сайту Car Sales рассказал, что компания уже 3 года собирает анонимные данные с клиентских автомобилей. Что это? Перевожу с фагшлунгерского на русский. Это означает, что вам продают автомобили, которые собирают информацию о вас, а потом передают ее в офис BMW. Делается это, правда, с согласия покупателей. Ну, наверное. Делиться информацией готовы 80% из них. Используют полученные таким образом данные для разработки нового программного обеспечения совершенствования ассистирующих систем. На сегодняшний день BMW располагает реальными данными о поездках с суммарной протяженностью 1 200 000 километров. К концу года число может увеличиться до 1 200 000 000. Может увеличиться до 2 миллиардов. Эти данные полностью обезличены. И в основном содержат информацию об использовании тех или иных бортовых систем. Например, по словам Фагшлунгера. Я советую вам запомнить эту фамилию, потому что ее можно использовать как, ну, к примеру, как дрель, как перфоратор, как молоток, как косу, там, я не знаю, как пассатижи, там, еще. Фагшлунгер! Он говорит, разработчики очень удивились, узнав, что владельцы автомобилей с навигацией до 60% времени ездят с активным круиз-контролем. Ну, окей. Также открытием стала непопулярность функции удержания в полосе и помощи при перестроениях. Их доля в общем времени пилотирования составляет 36%. Еще раз, удержание в полосе, помощь при перестроениях. Ну, корейцы, на самом деле, зная нашу нелюбовь к вот этому вмешательству автомобиля в процесс удержания на курсе, сделали эту систему активной по умолчанию. То есть она активируется по умолчанию, даже если вы ее отключаете, заглушили автомобиль, заводите автомобиль. Ну, актуальные, современные модели корейских производителей. Их на территории России представлено не так уж и много, чтобы называть их отдельно, вы их все знаете. Вот, и заводишь, и опять по умолчанию удержание в полосе работает. Но легенькое, то самое удержание, которое присматривает за тобой. Оно не вмешивается, не используя всю мускульную силу автомобиля, а так просто... Если начинаешь сползать куда-то, чикс, чуть-чуть подправило, так, чтобы ты в полосе остался. Но легко. Что еще непопулярно? Некоторые владельцы отключают ассистенты сразу после покупки автомобиля. Все эти данные хранятся в автомобиле и сгружаются по мобильной сети на сервер в Мюнхене 3-4 раза в день. После того, как двигатель заглушен, во время остановки системой старт-стоп или в случае с электромобилями и гибридными PHF, ну, то есть подзаряжаемыми гибридами, когда автомобиль заряжается. Осталось только ответить на один ключевой вопрос. Действительно ли там информация обезличена? Действительно ли эта информация защищена? Действительно ли туда не попадают чуть более глубокие данные по автомобилю, по его владельцу и по его перемещению. Действительно ли все то, что передается в таких огромных массивах информации в BMW в Мюнхене, действительно ли оно защищено, и эта информация никуда не утечет?
Моторы.
Все действительно так, абсолютно железобетонно. Смотрите в официальной группе ВКонтакте, в рутубчике. Сейчас, граждане, подготовьтесь, я иду вас приветствовать. Ага, а комментариев-то здесь что-то... Чатец пока спит. Доброе утро, Максим Летунов. Да, мы здесь буквально... Тет-а-тет. Здесь вот Максим Летунов, я вижу. Очень хорошо. Видите, вот так вот в кои-то веки зайдешь туда, а у вас там спокойствие, все хорошо. Пассажиры за ноябрь, спокойно продолжайте выпивать. Владелец BMW X2 повторил эффектный прыжок Тесла через дорогу. Теперь звезду Ютуба ищет американская полиция. Ладно, заявил, давайте тогда покажу. И расскажу. Так, как я это делаю? Вот так я это делаю. Видосик пошел, все в стрим. Что-то, какой голос у меня? А, нет, у меня здесь идет эта штука. Ну все, тогда не будем показывать. Вот он что-то показывает. Вот такой факшлунгер у меня был. Вот, а мне говорят, с таким факшлунгером не стоит. Вот он разгоняется. Внимание, разгоняется. И что это? Что это? Я умоляю, это я так опаздываю, когда на эфир или в аэропорт. Это абсолютно спокойно так. Правоохранительные органы Лос-Анджелеса столкнулись с валом нарушителей правил дорожного движения, которые используют одну из улиц города для прыжков на автомобилях. Местом притяжения Константин, USA, не Мексика. У вас же там рукой подать же до Лос-Анджелеса, правильно? Ну, в смысле, ну там... Там все рядом. Вот. Улица Бакстер-стрит, известная своим крутым уклоном в 32%. Изначально этот отрезок дороги использовался для проверки специалистами характеристик двигателя автомобиля. А сейчас любители острых ощущений устраивают здесь прыжки на своих автомобилях. В марте в интернете стал вирусным ролик, в котором владелец Тесла прыгает через дорогу, повреждая свой электромобиль при приземлении. Спустя 3 недели свой ответ опубликовал блогер какой-то, который повторил прыжок на кроссовере BMW X2. Правда, автор видео заявил, что его полет, включая прыжок над горящей полосой, был снят еще до того, как... Ну, дальше. Давайте начнем с того, что, пожалуйста, не будьте глупыми, как эти идиоты, и не пробуйте повторить подобное самостоятельно. Этот трюк выполнялся на нескольких закрытых улицах, где обеспечивалась безопасность, были получены все необходимые разрешения. Именно каскадеров съемочной группы не разглашаются. Еще раз, не повторяйте подобное сами, заявил сам же блогер. Центральный отдел департамента полиции Лос-Анджелеса по дорожной безопасности заявил, что разыскивает героев видеоролика, всех этих каскадеров и всех остальных. За информацию о нарушителях, которые прыгали, полиция обещает денежное вознаграждение. Господа полицейские, можете переводить деньги на наш банковский счет, потому что мы только что рассказали вам, кто это делал, показали, как они это делали и все остальное. Сейчас еще раз будет где-нибудь еще видосик прыжка. Что-то вот он едет. Это изнутри, из салона автомобиля получается, да? Нет, это владелец... А это уже владелец Тесла, по-моему, прыгает. Нет? Нет? Сейчас посмотрим. Это, вот, смотрите. Фу. Вау, да! И это... А нет, это вот этот на X2 как раз. Вот он. Идиотничает. Ну все, хорошо. Нет, я не буду вас спрашивать, что там у вас на районе происходит по вечерам, а как у вас весело, а как молодежь развлекается в вашем районе там и все вот это вот. Нет, ничего такого не будет. Абсолютно уверен, что информация полностью отслеживается. Мало того, для этого и создан целый системный номенклатурный аппарат, который протоколирует эти данные. 386-й сообщает о своей уверенности. Это вы пишете. Это я вас читаю, ваше сообщение. О сборе данных автомобилями по тому, что вы делаете, какие системы активированы и так далее. Что же это, если не цифровой концлагерь? Это от мастера. После произношения слова «факшлунгер» вспоминаются видеокассеты с немецкими взрослыми фильмами. Да, я, о, какой факшлунгер, я такого еще не видел. И так далее. Хорошо, давайте вернемся к нам. Все, от идиотов американских вернемся к нашим гениальным великим людям, которые, если уж что-то и делают, наши власть придержащие чиновники, если уж что-то делают, то все во благо. Все только во благо. Потому что вчера, и мы это даже обсуждали, вчера была какая-то новость со словами «скорость», что-то такое, «скорость убивает», так она называлась. Да, «высокая скорость убивает». Очередное доказательство. ДТП, которое произошло 9 апреля на аллее Первой Маевки. Автомобиль на скорости более 100 км в час наехал на здание электроподстанции. Водитель, ему едва исполнилось 30. Едва-едва исполнилось 30. Слушай, еле дотянул до 30. Он говорит, не могу. Ему говорит, ну дотяни до 30 хотя бы. Не могу. И два пассажира, к сожалению, погибли. Он едва дотянул. Что это означает, непонятно. То ли 50 ему уже было, он едва дотянул, и вот ему уже 50. До 30 еле дотянул. И здесь это все написано в телеграме департамента транспорта оперативно. С восклицательным знаком красным. «Высокая скорость убивает». Я вспомнил старика Джереми, который утверждал, что убивает вовсе не скорость, а, напротив, резкая остановка. То есть, и даже не сама остановка, а перегрузка, возникающая при резкой остановке, вот она-то как раз и убивает. Потому что при скорости нельзя нам так вот так набрать скорость, так быстро набирать скорость, чтобы погибнуть именно от набора скорости. Это очень-очень сложно реализуемо. А вот остановиться так быстро на таком коротком промежутке времени и испытать такую перегрузку можно, поэтому торможение скорее убивает. Да. Но департамент транспорта утверждает, что скорость. Кто мы такие, чтобы с этим спорить? Но я вцепился в это слово «скорость» вот так вот. И думаю, где-то я это видел, где-то я что-то я читал. И вот, пожалуйста, статья, естественно, где-то я это видел. В России сразу на двух федеральных трассах увеличили скоростной лимит на некоторых участках до 130 километров в час. Речь идет о трассе М-11 Нева между Москвой и Санкт-Петербургом и о трассе М-4 Дон, которая связывает Москву и Сочи. Ранее на скоростных участках обеих трасс действовало скоростное ограничение на уровне 110 км в час. Это было необходимо для снижения аварийности и обеспечения безопасности водителей в зимний период времени. Конечно, безусловно, 110 км в час скорость в зимнее время, обеспечивая практически 100% безопасность. Ну, то есть на 110 ты, даже если ты абсолютно законченный идиот из Лос-Анджелеса, то ты ничего не можешь сделать с собой, со своим автомобилем на 110 зимой. Это, безусловно, да. Начиная с 18 апреля, а сегодня какое? 19-е. То есть со вчерашнего дня. О, так нам нужны люди... Нам нужны люди на М-11 и М-4, товарищи, вы сейчас по М-11, и вы с удовольствием, дефис, или, ну, какая-нибудь черточка, может быть, слэш, с удовольствием, негодованием, опасением, выберите нужное подчеркнуть, смотрите на знаки 130, мысленно, тут же, проводя небольшое арифметическое вычисление, прибавляете еще хвостик, который не запрещен, то есть не облагается санкциями денежными, а значит разрешен. И получаете скорость, которая все еще безопасна, правильно? 150. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, доброе утро. Доброе. Я с удовольствием смотрю вот на 130 км в час.
Так.
Единственное, меня, конечно, напрягают придурки, которые в левой полосе едут на маленькой скорости, на скоростной трассе.
Едут с разрешенной 130 в левой полосе идиоты, правильно?
Да. С разрешенной. Да, бывает медленнее едут. Бывает едут медленнее, да. И вот что, правая полоса свободная, нет, блин, они вот прутся. Вот мне кажется, за это надо штрафовать, начать.
Да, да, взыскивать нужно. Это, знаете, как называется? Это злоупотребление правом называется. Есть в юриспруденции такое понятие — злоупотребление правом. Ну, то есть, когда человек начинает... Он вроде ничего страшного не делает, но начинает так качает права постоянно. То есть, злоупотребляет возможностью использовать право. Его за это... Я не помню, что ему за это делают. Факшлунгер ему делают за это. Двойной факшлунгер с пупырышками. И вот это все. Да, злоупотребление правом. То есть это что означает в случае с нашими скоростными магистралями? То есть знак 130, ну или, 100, или 110, или 90, или 8, неважно, любой знак. И такой человек что делает? Он едет равнёхонько с разрешенной скоростью. Прекрасно понимая, что люди-то едут всегда плюс 20, и что ты в левой полосе, и все такое. И он нагоняют, мигают, он оттормаживается периодически такой, и там кто-то поджимает его сзади, он так чик на тормоз бьет, чтобы испугать человека, и все такое. И как бы, а когда уже начинается оральная коммуникация друг на друга, орально они коммуницируют, то он говорит... Тут разрешенная 110, куда ты летишь? Тебе надо лететь, ну так ты объезжай меня, я еду с разрешенной 110. Вот это вот все начинается. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
То есть теперь вот этот обмен мнениями будет происходить на скорости, один будет 130 ехать, а второй будет 150 ехать и будет со 150 орать ему, придурок, подвинься, ну и все такое. Да, извините, ну, продолжайте.
Вот нет, все правильно, потому что самое смешное, что вы сказали, то, что я хотел немножко развить. Значит, у меня М4 дачная трасса, я по ней мотаюсь на дачу к себе, в Каширу. Вот. И в свое время были знаки 130 развешены, там почти по всей продолжительности. Они год провисели, и Автодор сказал, что после введения знаков 130 аварийность, связанная с превышением скорости, уменьшилась на 40%.
Как это объяснить? Давайте попробуем объяснить.
Легко.
Давайте.
Я понял, почему. Потому что... Вот даже сейчас, когда знаки, вот сразу же, чтобы не забыть, вот я возвращался, вот когда это позавчера было, да, воскресенье?
Да, воскресенье.
Вот, признаков того, что знаки 130 развешиваются, вот на плече Кашира Москва, я не увидел. Знаете, обычно все-таки их заранее вешают, там как-то зашкаливают.
А там, там не электронные разве? Мне кажется, такие знаки уже и не будут ставить, электронные будут висеть эти табло.
В этом плане молодцы, они всюду расставляют эти 110-ки, вот. И сейчас действительно 110-ки, а убрано это было, естественно, не из-за зимы, а из-за того, что у них поганился асфальт, и они постепенно с участка 130 снимали, потому что асфальт фиговый.
Ну, то есть для 110 нормально еще было, а вот 130...
Ну, 110 уже... еще нормально, а 130, конечно...
А вы знаете, есть еще, спасибо большое, есть еще одна приятная особенность. Дело в том, что... Сейчас, где эта приятная особенность? Да. Начиная с 18 апреля... Легковые автомобили и грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн могут разгоняться до 130. Могут ли? Вот это вопрос. И я думаю, что теперь вот это вот ощущение... А может? Ну что? Соболек или там газелек? Ну что, антилопа гнумая, разгонимся? Говорит водитель «Газели» такой своему автомобилю. Ну, попробуем 130. Владельцы легковых автомобилей и грузовиков с разрешенной максимальной не более 3,5 тонн. То есть грузовички вот эти, я правильно понимаю, 150 будут фигачить теперь. На ходу срывая мясо с костей. Будет слетать, он как шаттл Коламбия будет, вот этот, у него будет элементы сдирать, будет набегающий поток воздуха. И он будет вот такой мчаться по трассе. Так, доброе утро, да, слушай, как комета. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Что-то вы плохо о газелях думаете. Прямо.
Ну, я о плохих плохо думаю, о хороших-то я... Ну, честно говоря, по правде сказать, я вообще не думаю о них. Ну, честно.
Наверное, вы правы, но газель-бизнес тут у нас для всяких перевозок есть такие вещи.
А цельнометаллический фургон какая классная.
Да.
Он вообще...
130 это такая у них крейсерская, обалденная.
Конечно, конечно.
В Питер они едут.
Да.
То есть они реально, ну, машинка хорошая. Ну, именно, ну, вы понимаете, о чем я, хорошая.
Да.
Она нормальная вот для этого. Ну, вот я по поводу скорости, разрешите?
Давайте.
Я полностью согласен с Автодором, то, что как только 130, то вот М11, она безопаснее становится. По себе скажу. И знаете, из-за чего происходит, ну, вот, ты начинаешь нервничать. Ты начинаешь нервничать от того, что ты начинаешь это ловить скорость. Ой, ну если лимитера нету, да, к примеру, и вот это вот задумался, и вот это, ой, надо потише. То есть, и вот этот момент дергания, он очень самый, мне кажется, опасный.
То есть, ну, приходится сдерживать автомобиль, потому что он как бы рвется вперед. А на 150 уже как бы не надо сдерживать,
а вот
ты уже.
Нет, Роман.
И 150 не надо, да, тоже.
Смотрите, ситуация какая. Человек не может долгое время. вот это 150, это очень плохая скорость.
Это я вас умоляю. Это...
Не может он долго
конечно
ехать, он устает. Он
нет,
устает
а зачем?
Любой.
Нет, если человек едет, едет и сам контролирует скорость, конечно, да, но для, для такого человека 60 лет назад придуман круиз-контроль. Ну, как минимум, тупой обычный, который ставишь, и он держит сам скорость.
Да,
зачем?
Правильно. Вот, вот посмотрите, вот я скажу. Люблю и скорость, люблю и потошнит, ну, в зависимости, где как там в правый ряд иду. Но... как только, думаю, дай-ка я вот разрешенную выгребу, потому что я прям один постоянно катаюсь, да?
Да.
Вот, и вот только где-то вот 100, ну, там 140 с копейками положишь, да, еду, меня хватает минут на 10-15 меня хватает.
А что потом начинается?
А потом, вы понимаете, ты начинаешь...
Тело покрывается вот, такими волдырями.
Ну, нет, ну как-то вот
такие
это...
ногти начинают...
Внутри где-то очень быстро, что... Ну, то есть... Я реально сбрасываю и ухожу где-то 125.
Я понял. Челюсть, вот челюсть такая выдувается. Появляются клыки. Ты такой... Если, если дольше 15 минут на 130 едешь, превращаешься в животное в какое-то. Нет, круиз придуман. И я хочу вам сказать, что если бы не было объезда Твери, а его специально придумали. То есть мы объезжаем по М-11, когда в Питер едем. Тверь специально оставили. Это аналог такого... поворота, знаете, загогулины где-нибудь в Аризонской степи, в Аризонской пустоши в Штатах. Это такое шоссе, как стрела прямое, и где-то, где-то там видишь на горизонте, что есть какая-то петля, такая загогулина. Вдруг, зачем-то. Хотя можно было и дальше ровно. Чтобы разбудить водителя в этот момент. Чтобы, ну, потому что все время прямо, 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 прямо. И все уже. Вот. Так вот, это объезд, объезд Твери, это и есть такая загогулина на М-11, потому что иначе мы бы выходили, ставили бы себе 140 сколько-нибудь, правильно? Ну, теперь. Активировали адаптивный круиз-контроль, активировали систему удержания в полосе контроля рядности, это при схожей, схожей работе и характеристиках, это две разные системы. Активировали все это. И вот так вот садились бы в автомобиль бы, забрасывали бы руки за голову. Давай, и жене, разбуди меня там, когда этого запас хода будет 150 километров, надо будет заправочку найти и на очередную заехать. И вот это. Все, вот в это бы превращалось движение, правильно? Доброе утро. Если бы не Тверь, Тверь спасительница. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Да, доброе.
Вот сейчас вот все рассуждают, и вы в том числе, вот с точки зрения контролируемого процесса скоростного.
Да.
А я хочу зайти вот с другой стороны.
Давайте.
Где человек не контролирует. И приведу пример вот на грузовике.
Давайте.
Я на большом грузовике. Но я думаю, к маленьким грузовикам тоже относится. Вот смотрите, если грузовик едет со скоростью, ну, 70 км в час, и у него взрывается колесо.
Да.
Левое, переднее.
Угу.
То... водитель, не напрягаясь, даже если он будет ехать...
Ну, парирует, парирует ситуацию.
Да, он его поймает.
Да.
А если водитель грузовика, особенно большого, идет сотку, то даже если водителя предупредить об этом, он, этот грузовик при взрыве колеса точно...
Ну, вообще, гипотетических ситуаций очень много. А птичка на 70 в лобовое стекло – это одно, а птичка воробушек на 150 в лобовое стекло – это уже другое совсем.
Роман, я понимаю, у вас вот это вот такой сарказм.
Нет, нет, как бы я... нет, это не сарказм, я просто, видите, как бы у вас, ну, как бы, вы, вам приходит в голову аргумент, вы звоните с ним, а я должен вообще рассматривать вообще все, но неужели птичка, вам не случалась птичка в лобовое?
Роман,
мне
давайте,
однажды,
давайте.
Мне однажды была. Я понял, секундочку, я про другое. Смотрите, есть мнение, что с ростом скорости до какого-то определенного момента, то есть есть, есть некий, некий алгоритм, когда... опасно, 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 безопаснее, безопаснее, безопасно, безопасно. И вот это вот, если провести этот график, начиная там с 30 км в час, 30 опасно, 40 опасно, 50 опасно, 60 очень опасно, 70 жутко опасно, там 90, 110 безопаснее, 120 еще безопаснее, 130 совсем безопасно, 140 никогда не чувствовал такой безопасности, 150 это, в общем-то, квинтэссенция безопасности, и потом 160 чуть опаснее, 170 еще опаснее, и дальше пошло, потом 180, и здесь у автомобилей Volvo лимит. Вы знаете, что все новые выпускаемые Volvo имеют ограничение скорости 180 км в час. Это еще одна веселая история про скорость. Компания Volvo ограничила максимальную скорость своих автомобилей на отсечке 180, понимая всю иронию ситуации, ну, потому что, как бы, 180 или 200, это уже не имеет никакого значения. Ну, там, или 190, или 210. Ну, какая разница? Ну, на 180 или на 200 ты входишь там, ну, как бы, ну, это... Но, тем не менее, они говорят, что здесь намерение засчитывается. Мы таким образом показываем свое намерение и стремление к снижению скорости. Так скажите мне в итоге, мы же должны прийти к голосованию в результате. Опасно это, когда быстро... Или когда медленно? 134, 21, 35. Опасно это когда быстро. Ну вот возьмем, к примеру, 110, нет, не так, 90 и 130. Вот как вы считаете, больше опасность в потоке, который идет под знак 90, или 130? 134, 21, 35. 130, конечно, ну что тут, ну, естественно. То есть любая мелочь, это, знаете, это как в космосе. Ну, там, ну, там, условно, обычная ситуация, рядовая, которая может случиться, ну, там, что угодно. Ну, шел-шел и зацепился за гвоздик. Он такой из дверного этого торчал там где-то, сучок, из дерева торчал. Вот. И зацепился. И чуть ветровочку чуть надорвал. Здесь, на поверхности земли. Что? Ну, расстройство, конечно. Придется какую-то какую-то этикетку туда пришивать, чтобы закрыть этот. А теперь то же самое произошло на орбите Земли. В космосе, в открытом космосе. Зацепился за космический гвоздик и разорвал себе скафандр. Все, кранты. Ну, то есть, одно и то же событие в разных условиях, в разных контекстах означает совершенно разное. Правильно? Одно и то же событие. Вот поэтому и то же самое со скоростью. То, что на 90 имеет одно значение и последствия, на 130 имеет совершенно иные значения и последствия. Так вот, опасней, по-вашему, быстрый поток, быстрый, 130, 134, 21, 35. 134, 21, 35. Это обычный городской телефон. 8495. Результат этого голосования, конечно, будет отправлен тут же в Министерство культуры, туризма, труда, культуризма. Вот, и войдет в аналы, будет отлит в граните, и далее будет использоваться по всей России, потому что это показательное голосование. Нет, опасней поток, который медленнее, 90 км в час. Почему? Потому что у вас есть время... вредничать, ковыряться в носу, отвлекаться, потому что вам кажется, что это не очень быстро, что типа вы все контролируете, хотя на самом деле уже после 30 км в час вы нифига не контролируете в автомобиле, и вам только кажется, что все так безопасно и медленно. Поток со скоростью 90 км медленный, поток медленный, опасней, 134, 21, 36, 134, 21, 36, это голосование. Какой поток вам кажется опасней? Быстрый? 130 и выше. 134, 21, 35. Номер для голосования. Медленный. 90 и ниже. Ну, там, ну, незначительно. Ну, в районе 90. 134, 21, 36. Вы, может быть, удивитесь. Хотя бывало из вас, те, кто здесь проводит дни и ночи, у приемников своих вы слушаете моторы круглосуточно. Зачем-то? Хотя 2 часа всего идет программа. Но вот бывалые из вас знают, конечно, что по этому поводу, по поводу скорости и опасности, потенциальной и фактической, проведено исследование. И ваше скоростное поведение имеет вполне законченный аналитический анализ, был проведен. И у меня есть рассказ об этом. Но вы для начала голосуйте. Сначала вы голосуйте, а потом еще не краем уха, а во все ухо слушайте наш потрясающий информационный выпуск.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 19 апреля на календаре. Доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вот так вот. Мы продолжаем моторы. Смотрите радио, чтобы слушать радио в наших ресурсах ВКонтакте и в Рутубе тоже. Голосование продолжается. Я напомню, что мы пытаемся выяснить степень опасности, точнее так, привязать степень опасности, уровень опасности к скоростному режиму. Какой поток вам представляется более потенциально опасным? Поток, идущий в районе 130, более опасный. Внимание, я хочу напомнить, что мы голосуем. Это опаснее, граждане. Вы считаете, что 130, ну, то есть это быстро. Вот быстрее это опаснее. 134, 21, 35. Нет, медленный поток, вот это опасно, на самом деле. Вот это медленный имеется в виду в районе 90. 134, 21, 36. Тогда позвоните, проголосуйте. Почему мы об этом говорим? Оттолкнулись от красивой, воодушевляющей темы. Сразу на двух федеральных трассах в России со вчерашнего дня повышен лимит скоростной на некоторых участках. До 130 километров в час. Нужно сказать, что вот, к примеру, вокруг Воронежа всегда и было 130 тоже. Удивительное дело, сколько я ездил на Кавказ, и всегда меня это впечатляло, приятно. Ты едешь, разные участки проезжаешь, и везде 110, 140. 110, 90, 110, 90, 110, 40. Опять зачем-то. К Воронежу подъезжаешь, 130. Фу. И пошел. Так вот, теперь 130 на М-11 почти везде. М-11 Нева между Москвой и Санкт-Петербургом. На М-4 здесь на нескольких участках. Это необходимо было снижение до 110 для безопасного движения зимой. А теперь с 18 апреля владельцы легковых автомобилей и грузовиков с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн могут разгоняться до 130 в час практически на всем протяжении М-11. Ну, кроме этой загогулины у Твери. Тверь спасительница, заступница и хранительница жизни. Вот, потому что там мы как бы попадаем на обычный участок. Скоростной лимит увеличили с 59-го километра в Московской области на М-11 и вплоть до Санкт-Петербурга. Врываетесь вы туда в таком несколько взъерошенном состоянии, волосы такие, вот такое все, потому что последние 6 часов вы провели вот в такой, свистело, аэродинамические шумы, потому что вы 150 минимум делали. Значит, а на М4 новый скоростной участок сильно меньше. Он начинается с 517 километра и заканчивается на 544. Некоторые автомобили к 544 только разгонятся до 130, а здесь, гляди, уже нужно и оттормаживаться, сбрасывать скорость. Вот такая вот у нас скоростная история. Я останавливаю голосование. Спасибо, жиденько. Спасибо, жиденько. Вы разучились голосовать, ребят. Я не понимаю, вы не можете, что ли, у вас сонная штурман? Она не может взять телефон в руки и позвонить по обычному городскому телефону и просто набрать его? Вызвать его из памяти телефона. Алиса! Нужно говорить ей. Давай по первому варианту звони. Она сама позвонит. 32 на 68. 32% убеждены, что поток, который быстрый, вот он и опасный. Прямая связь скорости и опасности. 130 км в час — это опаснее, чем 90. 68% утверждают, что поток, идущий с средней скоростью 90, куда опаснее, чем тот, что идет 130. Куда опаснее. И вот то самое исследование, о котором я говорил. Нас с вами проанализировали, посчитали, и оказалось, что скептик, и нечего здесь так кричать, кричит прям: «Пилюлю! Пилюлю! Алло! Пилюлю! Сейчас будет пилюлю!» Так вот, нас проанализировали, и оказалось, что одни из самых потенциально опасных участников движения — это, вы не поверите, Нет, не кормящие мамаши в процессе кормления. Нет, и не идиоты с пулей в голове, эти, которые могут ехать только педаль в пол. И не учителя и преподаватели, которые там нужно им обогнать и оттормозиться, проучить им, потому что нет. Самые потенциально опасные, вокруг которых постоянно что-то происходит, они провоцируют постоянные проблемы на дороге. Это, внимание, тихоходы. Не путать с прекрасным, самым мощным и самым живучим живым организмом на планете Земля тихоходкой. Вы знаете, конечно, тихоходка — это самое живущее. В открытом космосе может жить где угодно. Вот. Таксисты! Это таксисты! Ну, в смысле, некоторые из них бывают таксистами. Да, я сегодня утром буквально такого встретил. Он побил все рекорды остановки до стоп-линии. Он остановился метров за 50 до стоп-линии, ну, до светофора. Ну, благое дело, дублер ленинградки у белорусского из области, если ехать в центр. Никого нет в это время. Красиво, рассвет, все. И он, наверное, то ли уснул, то ли сознание потерял, я не знаю. Я такой остановился просто, такой ехал. Бывает, так утром развлекаешь себя, никого нет, пустая дорога, и ты такой задолго, так, за сотни метров до светофора так, бросаешь газ и накатиком думаешь, докачусь, не докачусь. Придумываете вы себе такие развлечения какие-то, когда пустая дорога? И такой, и докатываешься уже медленно, уже 5-3 километра в час, такой медленно катишься, такой докатываешься. И совсем классно, когда четко все рассчитал, и такой докатываешься, останавливаешься, светофор. А он как раз и зеленым как раз включается. Так вот, это не таксисты, нет. Это тихоходы. Тихоходы. Вот как раз вот эти вот люди, которые злоупотребляют правом. Люди, которые по знакам, а не по тому, как принято. Не по тому, как вокруг тебя происходит. Ну, то есть, когда вокруг тебя все едут 100, потому что, да, 80, но едут все 100. А ты едешь 80, потому что 80. Ты им всем как бы говоришь, ты как бы идешь, ты становишься в оппозицию, в оппозиционную позу, говоришь всем, а вот, посмотрите вот сюда, видите, 80. И я еду 80, потому что я вот такой правильный. Все. А вы рубанком выстроганные буратинки. Вот вы и нарушители все. Потому что здесь знак 80, а вы 100 едете, а я еду 80. А что я в левой полосе? А я в городе, потому что здесь можно. В левой здесь не так принято. А то, что принято ехать с потоком, со скоростью потока, его это не волнует. Поэтому, почему тихоходы? Потому что, во-первых, опасные из-за того, что они, да, часто встречаются в левой полосе, скоростной, и когда какой-нибудь горячий человек с бурлящей кровью, гормонами, все, выпрыгивает из средних рядов в крайне левый для того, чтобы обогнать какого-нибудь тихого, идущего в средней полосе, в крайне левый, а там вот такой едет. Все, бам, столкновение. Вторая ситуация. Тихоход, который едет заметно медленнее потока, а поток плотный. Его справа не обойдешь, слева тоже, слева уже встречка или раздел, а справа плотный поток. А он едет так медленно, что перед ним все время огромное расстояние. В это расстояние постоянно кто-то въезжает. Перед ним въезжает. И в конце концов тебя уже достает, и ты уже начинаешь... Вот, и тут начинается опасность. Начинаешь ерзать, пытаться там как-то обойти его рядами, отпустить, что-то сделать. Все, бах, опять ДТП, опять потенциальная опасность. Или ты все-таки смог его обогнать, но потом же тебе нужно высказать ему свое фи. Если ты ему на спину плюнешь, он же не увидит этого. Ты должен обогнать его и в лицо ему плюнуть, правильно? А как? Оттормозиться там и все остальное. А он не рассчитал. Вот, и все, и бах, опять авария. В общем, тихоходы самые опасные люди. Не будьте опасными, граждане, можно я вам скажу? Не будьте как тихоходы, не будьте опасными, не надо вот это. Потому что это реально, провоцирует агрессию и энтропию увеличивает. Так а зачем же, если на то оно пошло? Всегда найдется тот, кто все же выскажет эту светлую мысль, что во всем виноваты таксисты. Александр Первый, вы не первый, кто сегодня об этом написал, между прочим. или его отсутствие. Из объяснений понял, что не скорость опасна, а темперамент. Или его отсутствие. Был бы темперамент какой-то. А также это же эти джеллифиши. Как они называются? Как это по-русски? Медузы. Медузы, а не люди. Вот как раз за таким еду. РГ. Сил вам, терпения, выдержки. Возите с собой деревянную ложку. Я в кино видел про Петра Первого. Там кому-то что-то отрезали. И ему так между зубов ложку деревянную вставляли, чтобы зубы не покрошил, там язык не откосился. Вот. И вот. Возите с собой деревянную ложку, начинайте грызть ее каждый раз, когда попадаете за таким. Константин из Нью-Мексико, Соединенные Штаты Америки. За стоп-линии не наказывают у нас ограничения. Максимум 75 миль на хайвеях. Знаете, Константин, я по Голден Гейту ерзал туда-обратно, когда на Skywalker Ranch ездили к люку Skywalker. Вот. Ну, к Лукасу, к Джорджу из Сан-Франциско. И был впечатлен абсолютным пренебрежением гражданами Соединенных Штатов Америки скоростного режима. Ну, в смысле, вот я был такой занозой в заднице у них, тихоходом. Потому что я придерживался обозначенных там сначала 45, по-моему, что-то такое. И понимаю, что меня обходят вокруг все, причем так прилично, километров на 20-25 в час быстрее. Там кто-нибудь на пикапчике в клетчатой байковой такой теплой рубашечке нет-нет, да и посигналит мне, негодуя. И я понял, что на 15-20 миль превышать лимит — это очень даже по-нашему, по-сан-франциски. Так что вот это ограничение ваше, оно довольно условное, мне кажется. Понял, затыкаюсь. Шеф пишет: пилюли огонь. Доброе утро. И вам тоже доброе утро. Намек понял. Отползаю. Два балла уже пробки в Москве. Щелковское шоссе, как всегда, в Восточном. А потом МКАД проехали. И здесь у Чусовская улица на пересечении, детская поликлиника 2, у вас с левой стороны дорожно-транспортное происшествие. Происшествие в 7.16 случилось, вот только что. Очень сильно перед М-11, между М-11 и М-10 из-за дорожных работ стоит внешний МКАД. От Дмитровки очень плотная пробка. Восточный курс магистрали, энтузиастов, Нижегородка, Волгоградка, в городе красно-желтые все, и весь Восток, внутренний МКАД на Востоке, стоямба. Ну и Кутузовский тоннель, реконструкция в Кутузе, держит третье кольцо. Внутреннее со стороны Лужников, внешнее со стороны Звенигородки. Напомню, если вам нужно... Если вам нужно на Кутузу в область третьего кольца съезжать, братцы, я вижу постоянно, как вы едете через этот запрещенный раздел, разметку, прощелкивая предупреждение о том, что чтобы попасть на Кутузовский проспект в область третьего кольца с внешней стороны, нужно у Москва-Сити ехать под эстакаду вниз, держитесь крайней левой и предпоследней левой полосы, под эстакаду, чтобы съехать на Кутузу. Если дальше по кольцу прямо, на эстакаду, держитесь правой стороны, занимайте правые ряды. 7373948, телефон прямого эфира. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, ровно так и пишется. Бот-мессенджер, здесь я читаю ваше сообщение. Радио говорит МСК, это телеграм-канал. Здесь вы вообще делаете все, что хотите. А именно, знакомитесь с актуальными новостями, получайте ссылки на наши стримы, ну и все такое.
Моторы.
А вот я вас и слушаю, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе, приветствую.
Роман, здравствуйте, Павел Дмитров.
Да, да, Павел,
а
доброе.
Можно еще про скорость добавить чуть-чуть?
Добавьте, добавьте, конечно, а что ж.
Да, ну вот ездил 150 до Питера.
Да.
Ну, по ощущениям, конечно, дистанция между автомобилями сильно увеличивается, и поэтому далеко видишь, ну, как-то все предсказуемо уже получается. И грузовики там, которые выезжают, можно издалека увидеть. Ну, поэтому я думаю, что...
А потом, когда до 80 приходится вокруг Твери останавливаться, вот, снижаться, такое ощущение, что пешком идешь. Такой...
Ну, да.
И хочется открыть двери, да, ногой, подталкивать автомобиль. Поехали, да поехали. Вот это опасность, кстати говоря, резкой смены, большой смены скорости, когда со 150 потом уходишь на 70-80. Все. И думаешь, да что ж такое? Если еще чуть-чуть замедлится, так я вовсе остановлюсь. Камер нет, но полиция навстречу или в потоке может наказать. Константин из Нью-Мексико продолжает писать. Вы знаете, это еще одна отдельная история про полицию США, что, но, правда, это уже было в районе, вот между, где-то между Нью-Йорком и Бостоном в большой поездке. Они вот на хайвеях под эстакадами, я обратил внимание, под мостовыми сооружениями стоят. А обычно в кино американском там прячутся люди от торнадо. От смерчи по-русски. Торнадо. От торнадо под мостами прячется. Я видел в кино. Вот. А полицейские все время там прячутся. Подозреваю, вероятно, что торнадо может обрушиться в любой момент. И с другой стороны, ну, кто мы такие, чтобы их разубеждать? Вот и все время там стоят. У них даже площадочки специальные там под эстакадами этими есть. И как-то сначала я опасался, а потом смотрю, что нет. По каким-то другим признакам они выдергивают людей из потока. Не по признаку скорости, потому что, ну, реально нарушают. Все по скорости. На 150 более сконцентрирован, а на 80 спать хочется, Азик пишет. Так, камер нет, полиция навстречу или в потоке. Съезд бетонки на Дмитровку в районе Морозки. Ремонт моста до осени. Реверс открыли. Смотрите заранее движение. Дмитрий Су сообщает нам о движении. Дальше. Давайте про давление в шинах. Да, это очень необычная тема. Летом при движении давление растет, значит, нужно его подпускать, ну, стравливать, наверное, да? Я правильно понимаю? Нет! Ну, в смысле, ну, я бы не стал этого делать. Зачем? А потом что, подкачивать? Нет, вы просто смотрите номинал. У вас это на центральной стойке с водительской стороны есть табличка такая металлическая. И там написано, сколько с какой загрузкой, для какой оси какое давление. Вот придерживайтесь этого давления, а рост давления из-за нагрева газа и его расширения в колесе, он такой в десятых долях атмосферы, в десятых. Ну, там было 2,4, вот вы едете 150, у вас будет 2,5, ну, может, 2,6, а потом снова 2,4. Ну, в смысле, это не тот перепад, из-за которого нужно стравливать давление в колесе. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, рад и счастлив приветствовать.
Да, все взаимно, здравствуйте, доброе.
Очень важную тему вы затронули. Дело в том, что, конечно, нужно двигаться, соответственно, с ситуацией дорожной, понятно, да, там... Дорожные, климатические, загруженность, видимость и всякое разное такое. То есть, как все, так и я. На эту тему, Роман, если позволите, очень приличный такой краткий анекдот.
Если приличный, действительно, такой.
Да, конечно. Ну, гражданин из Российской Федерации, волей судьи, попал в прекрасный город Тбилисо, едет по улице, там все мчатся, не соблюдая никаких правил, скорость, красный светофор на перекрестке, все едут, он притормаживает, ему сигналят, ну, куда деваться, переезжает, тут же его раз останавливает, так сказать, представитель ГИБДД, добрый день, Геннадий, что ты делаешь, зачем нарушаешь, знаешь, что нельзя ехать на красный свет, говорит, да, конечно, знаю, ну, как же так, ну, смотри, ну, они же все едут, слушай, они не знают.
Да, ты же знаешь.
Да, ты виноват, потому что ты знаешь.
Хорошо, спасибо большое. Так, проспект Буденного тяжеловато идет, потому что он же проспект. Конечно, куда же ему идти-то? А не могу найти в Рутубе ужасный Рутуб. Ну, в смысле, он не ужасный, он молодой. Ну представляете, представляете Месси, которому 4 года. И вы смотрите на него, как он пытается что-то с мячом делать, который до пояса ему находит. И говорите, ужасный какой футболист. Фу, какой ужасный футболист. Он не ужасный, он легенда. Кто-то вообще называет его богом футбола. Второй Марадон. Вот, но он просто юный, Рутуб. Юный. Он еще нет навыков у него. Да ему должно быть... должен школу заканчивать. Но у него развитие немножечко такое. Раньше же вы не пользовались им. Он же развивается тогда, когда им пользуются. Правильно? Это такая вещь, которая развивается в тот момент, когда вы обращаетесь к нему. А если не обращаетесь, так и не развивается. А вы же не обращались раньше к Рутубу. Так вот он и не развивался. А что ему развиваться, если... Ну, реализовали проект, освоили как бы там это все дело. Вот он и был таким, как был. А сейчас начнет развиваться. Да, я в Рутубе, ну, конечно, много странного. Там условно странно, почему не видишь количество просмотров, сколько посмотрели там видео. Странно, почему там, ну, много еще чего там есть странного. Но это же... как бы вопрос перспективы, изменений. Так, Максим Летунов, доброе утро. Александр Воронцов, доброе утро. Говоря о Рутубчике, кстати, я вас здесь приветствую. Сергей Бадулин, еще Дмитрий Саблин вижу, просто россиянин. Александр Воронцов, Дмитрий Саблин. Да, доброе утро, доброе. Молодцы, классно, что зашли. Здорово, что смотрите стрим и вообще слушаете вот это вот все. Так, я вам хотел что-то еще показать. Как это была здесь показательная штука. И да, вот она, сейчас, секундочку. Здесь у нас Константин из Соединенных Штатов. Вам будет интересно, потому что мы снова будем говорить о Тесле. На YouTube-канале каком-то там выложили видео с 15 самыми экстремальными ситуациями. Тут, вероятно, со звуком. Вот, вероятно, со звуком. Вот. 15 самых экстремальных ситуаций, в которых побывали автомобили Тесла, оснащенные автопилотом. Да. В ролике присутствуют довольно жесткие аварии, когда электроника могла лишь минимизировать последствия удара, но не предотвратить его. Также миллиметражки. Ситуации, в которых система автопилот спасла и автомобиль, и водителя. О, какой Бигфут, смотрите, сзади идет. Бамс! И полетел автомобиль куда-то в хрязь, в хлам, все. Ёлки-палки, действительно жесть какая-то. Система автопилот, несмотря на название, представляет собой активный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, а значит, требует постоянно держать руки на руле и следить за дорогой. То же самое касается и продвинутых версий. Автоматическое перестроение съезда с автомагистрали и так далее. Распознавание сигналов светофора и автономное движение в городе. На видео можно видеть, как работает электроника Тесла. Например, автопилот способен удержать машину в полосе после удара сзади. Это сейчас мы и видим. То есть обычно автомобиль совершает хаотичное движение вправо-влево, потому что водитель совершает хаотичное движение рулем от после удара. Тесла оборудована системой удержания в полосе после столкновения, то есть нет выхода на встречку. Это мы сейчас увидели, и это только один из многих фрагментов, которые я буду предлагать вам еще посмотреть, поскольку у нас есть стрим, мы транслируем видео. Нужно же этому тоже посвящать какое-то время. Продолжим через пару минут.
Моторы.
7.37, говорит Москва, моторы, мы продолжаем. Доброе утро, я приветствую вас, здравствуйте. Есть что сказать, так и скажите. 7373948, говорит МСК, бот, телеграм, вот мессенджер. Здесь я читаю ваши сообщения. Видосики сейчас будем продолжать смотреть, как бьются Теслы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро. Роман, относительно тихоходов и...
Да.
Ну, это сложная, конечно, тема, да. Много таких, честно говоря, клоунов. И категории разные, причем... Мне кажется, это просто неуважение к людям. Вот я здесь сейчас стою первый.
Вы думаете, неуважение? Вот, знаете, неуважение — это активная позиция. Ну, то есть неуважение — это, ну, в смысле, это вообще позиция, как таковая. Неуважение, то есть если я тебя не уважаю, это позиция. А вы думаете всегда? Мне кажется, зачастую это происходит как бы, ну, просто такой, вот так организован человек, вот так организована психика. Он может даже не понимать, что он сейчас здесь заноза в заднице у всех вообще. И но удивляется искренне. Искренне удивляется. Ну да, ну в смысле, но не потому, что он специально не думает, а он не научили его думать.
Я не знаю, там, когда 50 плюс, даже 40 плюс, ну, я не знаю насчет научили ли.
Ну как? А бывают люди такие, знаете, бывают вечные студенты автошкол, вечные. Человек 40 лет за рулем, а ты смотришь, у него посадка такая, и он такой напряженный, как будто он все еще сдает экзамен. Вот.
Ну это клиника просто.
Всю жизнь, есть такие люди, вот всю жизнь за рулем провел, а все равно видно, что напряжен, такой сосредоточен, прижат к рулю, и такой вот сидит весь, то есть для него все время бой, это каждый раз бой, это каждый раз это сражение с автомобилем, с дорогой, с инфраструктурой, с другими участниками, и со всеми вообще. Итак, значит, возвращаемся, приятно смотреть, как бьются Тесла, да. Автопилот способен удержать и так далее. Также автопилот хорошо видит в темноте. Одному из владельцев Тесла даже помог объехать упавшее дерево. Увидим мы это или нет, не знаю. В 16-м году автопилот Тесла стал причиной аварии со смертельным исходом, автомобиль, за рулем которого находился 40-летний Джошуа Браун, двигаясь в режиме автономного управления, въехал под прицеп пересекавшего дорогу. Третий случай. Пересекавшего дорогу грузовика. Вот, мы продолжаем смотреть с вами видео, и что здесь, ну, казалось бы, ничего, вот, пожалуйста, обычная американская дорога, все светится, эти отражатели, возвращатели световые в дороге, все ярко, все, и вот едет автомобиль Тесла, и вдруг водитель с правой полосы понимает, что ему не надо было съезжать с эстакады, и контакта не было, вы видели это, смотрите. То есть что происходит? Обычная ситуация. Чувак уходит направо, съезжает нужно ему с шоссе куда-то туда, в сторону, в какой-то городок. И потом он понимает, что зря он это делает, ему туда не нужно. А водитель Тесла остается в правом из двух оставшихся рядов. То есть прямо еду, остается два ряда, прямо два ряда направо уходит, съезд с шоссе. И Тесла едет в этих двух рядах, которые прямо в правом. И, соответственно, чувак, который передумал съезжать, возвращаясь обратно на шоссе, он, естественно, в правый встраивается ряд. То есть прямо в Теслу. Визуально это выглядит так, как будто бы был контакт, был удар. Настолько резко автомобиль пошел в сторону. Именно. А запись ведется с борта Теслы, потому что у Теслы камеры везде по периметру, и все время снимают. Вот. Но на самом деле это отреагировал автопилот и увернулся буквально за долю секунды до столкновения, и контакта не было. Посмотрите еще раз, как это происходит. Причем чувак на BMW на пятерке, вот этот вот идиот, который передумал съезжать. И автомобиль резко уходит в сторону, и уже на грани слета с шоссе был в этот момент, но удержался в левой полосе, удержался даже в зоне разметки, и отловил себя, стабилизировал. Вот это автопилот. Как автопилот Тесла уворачивается. Дальше. Еще двухполосное тоже шоссе. В левой полосе Тесла. Из правого ряда фура, тягач перестраивается. Водитель, вероятно, уснул или умер. Вот, потому что он стал смещаться влево и ударился в отбойник бетонный. Снова Тесла реагирует. Еще одна ситуация. Стоп, перекресток. Знак стоп. Стоп-линии мы не видим. Подъезжает к перекрестку автомобиль, и чувак на велосипеде просто задом проезжает. Окей. А Тесла увидел его и остановился. Автомобиль, я имею в виду. Да, в компании допустили, что системы электрокара могли не заметить грузовик, ну и так далее. Кстати, в одном из интервью на конференции TED, по-моему, это там было, у Маска спросили, а что вы будете делать, если и когда ваш автомобиль в режиме автопилотирования Все-таки убьет людей. Он говорит, ну, это будет... Вот мы видим опять кадры, как сзади автомобиль нагоняет кто-то, торопыга какой-то, нагоняет. Вот автомобиль, пробка, прямо скажем, пробочка. Какой-то южный штат, потому что пальмы. Ничего не происходит. Так вот, он сказал, что, вероятнее всего, тогда придется что-то решать с компанией Tesla, потому что... А, потому что, вероятно, въехал все-таки этот придурок на Джорджа. Да, все-таки догнал. А, вот. Ну ладно, это неинтересно. Еще какой-нибудь жести хочется поддать. Туман, трехрядное шоссе, в крайней левой Тесла, в среднем автомобиль везет биотуалеты и начинает сползать. Это Китай, а это Китай, уже это в Китае. И начинает сползать в левую полосу, как бы прижимая Теслу. Автопилот уворачивается, не допуская контакта, уходит левее, уворачивается от столкновения. Китайский водитель, перевозящий туалеты, тоже, вероятно, уснул. Ну и далее, и так дальше, дальше вот такие 15 потрясающих ситуаций. Давайте я перекину в тележеньку, ладно? А то сейчас мы сожжем все время вообще вот это вот на это дело. Я в телегу себе перекину, и там уже посмотрим все вместе. Сядем, возьмем попкорн и будем смотреть. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Ой, доброе утро, Роман. Давайте это как бы, ну вот, Илон Маск, он, по идее, он молодец. У нас же ни одной нету машины вообще за всю историю, которая была бы лучше американской машины.
Да ладно.
Ну, да, по-честному.
Ну, нет, ну, я смотрю, такое пренебрежение инженерной культурой и качеством сборки.
Ну, у нас как будто по рукам инженеров бьют.
Не, вы имеете в виду у нас, в смысле, если сравнивать российский и американский автопром?
Конечно, конечно.
О, ну, если... Ну, Аурус. Ну,
по-честному.
Аурус хорош.
Ой-ой-ой.
Нет, ну, в смысле, а что, а с чего мы сравниваем?
А, Аурус, это для небожителей, вы что,
ну, слушай, ну, так, а что, и что, и вы, и?
Ну,
Нет, ну, в смысле, ну да, но только если бы на планете Земля осталось два автопрома, российский и американский, то, наверное, да, американский с его историей, с его автогигантами, с его Детройтом, вероятно, да. Вероятно, да, но мы же умеем покупать не только российские или американские автомобили. Мы видим и другие, и корейские, и все остальное. Японские премиум-бренды, Acura, уйдет с крупнейшего автомобильного рынка. Пресс-служба компании сообщила, что в следующем году продажи в Китае будут свернуты, а работники совместного предприятия перейдут в штат американского предприятия Honda. Китайские журналисты полагают, что причина ухода Acura – низкие продажи по сравнению с немецкими конкурентами. Со следующего года Acura будет продаваться только в Северной Америке, для которой, собственно говоря, и проектировался. Все, быстро-быстро-быстро побежим по новостям, потому что 15 минут до завершения... А у нас новостей-то, елочки-палочки. Так, хорошо, значит, это видео переброшу. Рено Клио столкнулся с самолетом. Это очень хорошая история про судьбу человека. Ну, как бы, если фатум так повернут к тебе, что тебе суждено погибнуть в авиакатастрофе, и ты никогда-никогда не будешь летать на самолете, помните, да, эту присказку? То однажды на твой поезд упадет самолет, ну, если судьба. Вот произошло столкновение Рено и самолета, но об этом чуть позже. Где-то у меня была какая-то основополагающая, интересная, большая новость про что-то про камеры и про еще что-то. Сейчас, в России нарушители ПДД предложили выявлять по лицу. Москва – подходящая площадка для такого эксперимента. Вот, я нашел. К выявлению нарушителей правил дорожного движения следует подключить технологию Face ID, распознающую лица. Спасибо большое коронавирусу за то, что научил нас, как обращаться с фейсами, с нашими, как нас узнавать, как даже если в маске там прочитывать и все остальное. Очень хорошо. Это предложение от активистов Национального автомобильного союза. Оно уже направлено председателю правительства Михаилу Мишустину в Минтранс, МВД и Комитет Госдумы по транспорту. Я бы на всякий случай еще в Минкульт, конечно, направил бы. И, может быть, в Минрыбал, что-то там куда-нибудь еще. Авторы просят внести соответствующие поправки новый КУАП. Эксперты сомневаются, что идею удастся воплотить. Давайте разберемся, что имеется в виду. Отмечено, что по лицу следует распознавать не только водителей, но и других участников движения. Велосипедистов, пешеходов, а также владельцев самокатов, моноколес и всего того, что мы называем средства индивидуальной мобильности. Потому что сейчас эти люди, как Иночкин, помните замечательный «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», прогрызая дыру в законодательной и фотофиксирующей сети уходят от ответственности. Пешеходы, велосипедисты, самокатчики, моноколесочки, роликоконечники и так далее. Почему? Потому что автоматически фиксировать их сложно, ибо должна быть какая-то идентификация. Можно, конечно, заставить их там что-то носить на одежде, какие-то отличительные знаки, но это, конечно, имеет исторические аналогии, дикие абсолютно, и мы никогда не будем этого делать, естественно. Надо как опознавать их? И здесь на помощь, как я уже сказал, приходит коронавирус. Вообще, однажды ученые будущего, я сейчас говорю это в отрыве от, безусловно, драматической части коронавируса, ну, впрочем, как и у любого серьезного заболевания, серьезная эпидемия или пандемия, есть погибшие, у коронавируса тоже есть. Но помимо этого, в будущем еще предстоит оценить все эффекты от коронавируса, потому что он, ну, как любой кризис, он чему-то учит, он дает опыт, критически важный опыт работы и деятельности в чрезвычайной ситуации. И вот, пожалуйста, системы Face ID, которые... ну, реально работали на бюджет. А ну, как плохо, по 5 тысяч каждый раз, когда ты должен сидеть на карантине, а тебя подъездная камера щелкает все время, что ты куда-то ерзаешь все время в магазин. Что характерно, хлебушка тебе не хватает и молочка, и ты вот это вот ходишь. И потом по 5 тысяч за каждый выход чик-чик-чик. Почему? Потому что Face ID — хорошо работающая система. Вот ее предлагают использовать. Но... Face ID можно использовать уже сейчас, так как государство уже собрало громадную базу, огромную базу данных фотографий граждан, уверен вице-президент Союза чего-то Антон Шапарин. Москва, где расположено больше всего дорожных камер, может стать первым городом, где проведут такой эксперимент. Однако на практике могут возникнуть проблемы. По словам еще одного господина, его зовут Сергей, компания, что это там, разрабатывает ПО для камер. В большинстве случаев камера не сможет качественно распознать лицо. Устройство устанавливается на высоте 10 метров, лобовое стекло нередко грязное и так далее. Почему это лобовое? Мы хотим же, нас можно не идентифицировать. Эй, алло, Астра Сергей. Нас речь вообще не в ту сторону думаете, Сергей. Вы думаете про велосипедчиков, самокатчиков и всех остальных. Правильно я думаю или я неправильно думаю? Ведь это же серьезный вопрос, идентификация. И я думаю, что... пассажира на заднем диване автомобиля тоже сложно идентифицировать камерой. Сложно идентифицировать, правильно? Правильно. Сложно идентифицировать даже водителя, личность его установить, тем более, если мы предположим, что дело происходит лет 10 назад, а то и 12. 10-12 лет назад. Водителя за рулем автомобиля автоматической камерой идентифицировать было тогда невозможно. Тем более пассажира на заднем диване. Но это не стало помехой для ГИБДД и МВД в целом внедрить и привить нам привычку, благую, безусловно, привычку, пристегиваться, находясь в автомобиле. И требовать от всех остальных, чтобы они тоже пристегивались. Как это получилось у МВД, при том, что автоматически не получалось фотографировать тех, кто не пристегнут в автомобиле. Тем более, если этот кто-то сидит на заднем диване, и он там тоже не пристегнут. Каким образом ГИБДД все же удалось переломить ситуацию? И в большинстве, ну, я во всяком случае уверенно могу утверждать о Москве, говорить, потому что есть регионы, где эта ситуация ровно наоборот. То есть там настолько не пристегивается, что даже ремни хирургическим образом удаляются из автомобиля. Но в Москве привили эту культуру пристегиваться. Как это произошло? Я скажу как. Это глобальная большая... Нет, не так. Это вообще начинается не с этого, не с глобального чего-то большого. Это начинается с желания. Потому что когда мы слышим... Это сложно, это технически невозможно, мы не можем это реализовать. Я вспоминаю одну детскую присказку. Не помню даже, где и при каких обстоятельствах я ее слышал. Слово «не могу» живет на улице «не хочу». Вот поэтому, когда мы слышим что-то от ГИБДД, что там что-то мы не можем, я хочу напомнить генералом, товарищ генерал, можно я так? Да вы и сами знаете, что напоминать. Но я так просто к слову пришлось. Я хочу напомнить об успешно реализованных проектах, а именно... Всемосковская, ну, вообще всероссийская, но там уже меня не интересует, а вот в Москве, да, акция «Пристегнись, пристегнись, ну, давай, а то мы пристегнем тебя». 500 рубчиков. Тогда это были деньги, сейчас даже это деньги, а тогда это были деньги. И тогда просто руками и ногами работали инспекторы. Ответ предельно простой. В отсутствии возможности автоматически фиксировать нарушения, происходящие внутри, инспекторы просто останавливали автомобиль. Просто. А расслабленные водители до конца не понимали, что же такое. И спокойно общались, останавливаются, общаются, документы передают. При этом сидя отстегнутый, потому что культуры пристегиваться вообще не было. И целенаправленно, каждый раз, раз за разом, просто руками останавливая и ногами, подходя к водителю, заглядывая в салон, на задний диван, а там пристегнут сидит человек. Вот этой кропотливо ручной работой удалось привить нам культуру пристегивания. Поэтому, когда я сейчас слышу, что что-то камеры там не могут или еще что-то, я вспоминаю эту самую присказку. Слово «не могу» живет на улице «не хочу». Это означает, что всем тем инспекторам, которых мы видим, на мой взгляд, в достаточном количестве для решения любой глобальной задачи общегородской. Их много. Ну, они стоят везде, они проверяют, они задают вам вопросы, нюхают ваши ответы и все остальное. Их много. Так вот, если эти люди переключат фокус своего внимания на самокатчиков, велосипедистов, в Москве стартовал сезон велопроката, я хочу обратить ваше внимание, что граждане... Вертите головой, будто вы филин на 360 градусов вокруг себя. Вращаете, потому что теперь вас будут атаковать со всех сторон велосипедисты, а эти прокатные велосипеды дико тяжелые почему-то, очень тяжелые. Самокатчики, моноколесники и все остальные. Так вот, когда я слышу от ГИБДД, мы не можем там что-то в камеры... А просто вы за шкирман взять его можете, этого идиота на самокате? А просто чувака-доставщика на электровелосипеде, который просто тупо по третьему кольцу в средней полосе фигачит на скорости 50 км в час, когда там разрешенные 80 и едут все 100. А он просто по центру третьего кольца 40 км, 40-50 едет. Просто руками брать их, рука. Понимаете? А я готов работать и как радио FM-диапазона, и как сарафанное радио. Разнося постоянно клич, где-то будет разноситься здесь информация о том, что «братцы, за вас взялись! Все, теперь инспекторы хватают велосипедистов за нарушение, самокатчиков за то, что там это, не руками через пешеходный переход перевозишь свой велосипед или самокат, а едешь на нем. Хватают, и вот смотри, один человек со штрафом, второй, видишь, заплаканный стоит, слезы, сопли утирает, видишь какой? Все, штраф ему, потому что его инспектор... Дядя Степа, милиционер, его за шкирман и привлек к ответственности. Все. Рецепт предельно простой, товарищи. Не надо рассказывать, что это технически сложно. Это сложно, но это выполнимо. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
Вот вы правильно рассказываете. Обратность наказания должна работать.
Конечно. А почему не работает? Потому что этот самокатчик тут же скажет, а у меня документов нет. И его надо вести в отделение, устанавливать его личность, потому что ты же не выпишешь без документов ему штраф, и вот никому не хочется возиться, и все.
Только так. Больше никак.
Поэтому, спасибо большое, поэтому я думаю, что мы должны сделать следующее. Если мы можем на законодательном уровне запретить женское белье с рюшиками, ибо злые какие-то микроорганизмы перебираются по этим, по стрингам куда-то там, откуда-то. Я не помню откуда, куда, с юга на север или севера на юг, не знаю. Вот. Но мы можем законодательно обязать, вот как ты стал... симщиком. Средство индивидуальной мобильности, я напомню, все это называется. СИМ сокращенно. Если ты решил стать СИМ, так, значит, должен возить с собой удостоверение. Какое-нибудь, не знаю. Водительское удостоверение, паспорт, ИНН. Ну, что-нибудь, удостоверяющая личность. Что-нибудь должен возить. Вот как стал на самокат, значит, с собой должен быть документ. Законодательно. А за отсутствие документа штраф такой, за который не зашкварный инспектор будет тащить тебя в отделение. 10 тысяч. Чего, много? Тогда 15. А, в смысле, наоборот, тогда 5. Ну, какой-нибудь такой штраф, который бы сделал интересным доставку тебя в отделение. Интересным. Потому что за 500 рублей, конечно, там за переход в неположенном месте или за то, что переехал на велосипеде по переходу, тебя никто не поведет. А вот за это, ну и ладно. Ну, пусть даже за это штраф и остается 500 рублей. Но за отсутствие документа, удостоверяющего твою личность, какого-нибудь, который бы позволил на месте инспектору оформить штраф тебе выписать. На месте сразу же. С занесением. Вот за это уже большой какой-нибудь такой, за который тебя с удовольствием доставят в отделение. А? Какая идея? Схему я придумал, смотрите. Ну, вот. А если дома забыл? Штраф. Или же в течение там, 5 минут пусть подвезет мама твои документы. Мама или папа привезет твои документы. Потому что, а если водительское дома забыл, Влад? Ну, что с инспектором будешь выяснять? Забыл водительское дома. Он скажет, как любящая тебя бабушка, ты так когда-нибудь голову где-нибудь забудешь. Ну, давай на штрафстоянку автомобиль тогда отвезем с тобой, внучок. Такая история. И без скидки, Ярослав подтверждает, конечно. И без скидки все это должно быть, разумеется. По базе пробьют, могут и по базе пробить. Но я говорю, я придумываю схему. Ну, то есть, схему. Потому что, понимаете, да, там отдельные случаи. Можно по базе пробить. Кого-то, может, инспектор сам знает. Он говорит, почему? Потому что ты его сын. Всякие случаи бывают. Но я говорю не об отдельных случаях, о механизме, который будет применим в Москве, в Воронеже, в Петропавловске-Камчатском, где угодно. Механизм, чтобы он был. Вот, поэтому, забыл отдельный штраф, еще дополнительный. Конечно, спасибо. Кто это у нас здесь? Джон Джокер. Забыл отдельный штраф, естественно. То есть штраф за это, штраф за то, что на велосипеде пешеходный переезжаешь, штраф за то, что документов нет и все такое. Пристегиваются, потому что современный автомобиль очень сильно сигнализирует, если не пристегнешься, раньше такого не было. Нет, Андрей Гаврич, побудительный мотив все-таки не такой. Извините, если вы на секундочку сейчас вернули нас в сторону пристегиваются, не пристегиваются. Побудительный мотив пристегиваться, тем не менее, даже если гражданин не может сформулировать себе это точно, но на уровне подсознания работает то, что однажды была проведена всероссийская масштабная, глубокая, жесткая акция по пресечению непристегивания. Пресечению руками в ручном режиме. Миллионы человека-часов были потрачены на это, и нам привили эту культуру. А теперь мотивы вам могут казаться другими, но на самом деле причина именно в этом, в том, что в 8 утра в столице. Меня зовут Роман Щукин, давайте держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.